Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
В воскресенье в Москве завершилась ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Ее итоги подводим с Сергеем Кудрявцевым, главой издательства «Гилея» и директором одноименного книжного магазина. На ярмарке были объявлены лауреаты премии имени Андрея Белого. Сергей Кудрявцев удостоен этой старейшей в России независимой награды в номинации за литературные проекты. Сергей, в прошлом году на ярмарке «Нонфикшн» было ощущение кризиса. Тут и всемирный финансовый кризис, и кризис в книжной индустрии, отчасти связанный с ростом рынка электронных изданий. Ну, вот прошел еще год, для вас очень важный, потому что магазин «Гилея» вернулся в самый центр Москвы. Какие сейчас настроения среди издателей, распространителей, всех, кто занимается вот такими не очень прибыльными, серьезными, малотиражными книгами, которым была посвящена ярмарка и которым посвящен ваш магазин? Прошел вот этот испуг прошлогодний? Кризис отступает?
Вы знаете, у меня такое ощущение, что испуг или некая тревога, они не прошли, и кризис, очевидно, в этой области не закончился. Если говорить о самой нонфикшн, то она постепенно, конечно, меняет свой облик. Все меньше, мне кажется, представлены такие независимые некоммерческие инициативы, и все больше она коммерциализируется, все превращается в своеобразный книжный базар, куда люди с удовольствием приходят и покупают книги у издателей по более дешевым ценам. Первые нонфикшн, они все-таки были предназначены как раз для вот такого рода инициатив. А сейчас, ну как и много у нас в мире, да, претерпевает изменения за годы.
И для самих издателей она ведь стала дороже. Я знаю, что некоторые просто отказались участвовать, потому что цены были на стенд неподъемные.
Насколько я знаю, они не сильно поднялись, но вот так по сравнению с прошлым годом, по крайней мере. Но мы, например, тоже решили сократиться. Мы поделили стенд с Московским музеем современного искусства. Что-то там действительно подорожало, какие-то элементы всего этого устройства. Но дело в том, что независимых некоммерческих начинаний меньше, они тонут в общей массе. Вообще там, так сказать, демонстрация того, как готовить еду, какие-то такие могущественные коммерческие стенды. Правда, достаточно много стало всяких семинаров, мероприятий, обсуждений, и не исчезла возможность знакомиться, узнавать о каких-то новых книгах, но все-таки мне кажется, что многие просто не смогли. Может быть, по причинам цен, потому что маленькие издательства или маленькие магазины, они не вытягивают это просто не окупается.
Вот хорошая очень деталь, книга, презентация которой прошла в вашем магазине, и книга, о которой мы рассказывали в нашей программе «Поверх барьеров», наверное, стала главным событием книжной ярмарки. Я имею в виду собрание сочинений Александра Введенского, которое подготовила Анна Герасимова. Вот так я вижу по отзывам, что все говорят, что первым делом пошли покупать именно этот сборник.
Да, это абсолютно правда. Действительно, она с большим успехом презентовалась у нас, а потом на ярмарке на стенде совместном АГИ и БСГ, и там просто было паломничество за этой книгой. Потом это паломничество продолжается, собственно, в наш магазин, потому что долгожданное событие, что уж тут говорить, действительно было заметно, и таких ярких событий, пожалуй, не найдешь вот на этой ярмарке, более ярких.
Сергей, мы с вами беседовали этим летом, когда магазин «Гилея» только переехал в здание Музея современного искусства на Тверском бульваре. И вы говорили тогда о больших планах, о своем желании создать принципиально новый книжный магазин, да, с очень большой культурной программой. Что удалось, ну, пока вот за почти полгода, а что не получилось?
Во-первых, мне кажется, что удалось нам найти свое лицо. Другое дело, что это надо еще доказывать и объяснять, и это лицо достаточно новое. Потому что мы отказались от идеи книжного мини-маркета, а старались сконцентрироваться на чуть-чуть более узкой программе для людей с высокими запросами эстетическими, с высоким вкусом. Скажем, стало больше искусства. Мы стараемся представить авангард русский и все, что потом в той или иной мере им было инициировано. Ну, собственно, у нас там есть девиз такой «Культура, искусство, авангард», который, может быть, не отличается особой оригинальностью, но, тем не менее, он, на мой взгляд, более-менее точно фокусирует аудиторию на нашем выборе. Удалось проводить достаточно часто разные интересные встречи и мероприятия. Вот одно из них вы назвали. Это касается искусства и литературы. Вот сегодня будет презентация книги Алена Тагера «Будущее возьмут не всех», посвященная ленинградским новым художникам группе 80-х годов и ее кругу. Публика приходит, и с лета, конечно, произошли заметные изменения. Поток людей увеличился. Нам это дает возможность корректировать ассортимент. И мне кажется, что, в общем, во многом оправдываются наши первоначальные замыслы.
Сергей, но премия Андрея Белого вам присуждена за издательский проект, за собрание сочинений Геннадия Айги. Я вас поздравляю, во-первых, и спрошу об издательских планах.
Да, это было одно из лучших изданий в деле последних лет. И я хочу воспользоваться возможностью все-таки сказать, что, на мой взгляд, если говорить о премиях, то заслуживают в большей мере ее составители: Галина Борисовна Айги, Александр Макаров-Кротков. Художник Андрей Бондаренко, кстати, он получил диплом Ассоциации книгоиздателей за эту книжку, тоже на ярмарке «Нонфикшн». Художник Николай Дронников парижский, портретами которого сопровожден каждый том. Ну и те, кто финансировал издание, между прочим, это люди собирали деньги на это издание. Я бы это совсем не потянул. Что касается планов, то я хочу продолжить издавать неизданного до сих пор Владимира Казакова. Будет такая книжка «Мадлон», в которой войдут неизвестные прозы, его пьесы. А также она будет сопровождена большим количеством его собственных цветных иллюстраций, рисунков, монотипий, коллажей. Крученых переписка с Матюшиным и Шамшуриным, имеющая большое значение для понимания формирования его взглядов. Романы и Капсона хочу издать. Собственно, это будет переиздание книги, которую готовил Бенгт Якфельд. И Капсон будет Лянин. Дополненное издание. И к ближайших планах две книжки известного вам художника и поэта Александра Бреннера, который сейчас живет в Берлине. Одна поэтическая, одна прозаическая, написанная в соавторстве с его подругой Барбарой Шурц. «Римские откровения», связанные с его приключениями в Риме недавними, акциями и так далее.
Ну и ваш многолетний издательский проект – это собрание сочинений Ильи Зданевича, которое тоже, насколько я знаю, будет продолжаться.
Да, готов почти этот том. Это Илья Зданевич ранний петербургского футуристического периода, 12 по 14 год, когда он был поклонником Маринетти. И, в общем, одним из первых начал пропагандировать футуризм в России. Как сейчас выясняется, совсем молодой Зданевич. Раньше многих других уже выступал с докладами, в соавторстве писал манифесты. Туда войдет и переписка его с мамой, которая жила в Тифлисе, и которая его очень сильно ругала за то, что он общается с дурной компанией. Это в основном по материалам Русского музея. Весь этот пласт его творчества хранится там.
Сергей Кудрявцев, издательство и магазин «Гелия». На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Белграде на конференции, посвященной литературному наследию Казимира Малевича, с докладом о философии анархизма Малевича выступил культуролог Игорь Смирнов, профессор университета в Констанце, Германия. Его последняя книга «Кризис современности» недавно вышла в издательстве НЛО. О политическом активизме, анархизме и судьбе арт-группы «Война» с Игорем Смирновым разговаривала моя коллега Елена Фанайлова.
В истории 20 века есть немало примеров, когда известность художника связана с его отношениями с тем или иным политическим режимом. Оппозиция власти или политический заказ – обязательно ли это условие существования художника? Обязательно ли быть анархистом, как Казимир Малевич, чтобы добиться успеха?
Нет, совершенно не обязательно. Можно быть тоталитаристом и, тем не менее, оказаться в аналах мировой культуры, можно вообще держаться вне политики и все же завоевать свое место в истории. Но в том, что касается русской ситуации в 17 и 18 годах прошлого века, и более того, общей европейской ситуации, анархизм был в это время именно той политической и философской идеологии, которая оказала сильнейшее влияние на людей, выдвинувшихся на передний край борьбы за новое, скажем так. В Германии это был Ландауэр, в России множество людей, которые в 18 году, художники, участвовали в деятельности газеты «Анархия», а до этого еще сгруппировались вокруг мистических анархистов. Так что анархизм оказал очень важное воздействие именно на эстетико-культурную жизнь в этот период.
И вот если говорить о влиянии на Малевича, то, мне кажется, напрямую связаны его высказывания типа «Черного квадрата», вся эта абстрактная живопись связана с некоторыми задачами пропаганды новых идей, нового образа жизни, нового социального оптимизма. Я правильно понимаю?
Я думаю, что Малевич старался держаться вне как оптимистических, так и пессимистических воззрений. Его в наименьшей степени, особенно после 18-го года, после того, как анархизм в Москве был разгромлен Троцким, его решение социальных задач анархистским путем не волновало вовсе. Его интересовало построение некой всеобъемлющей философской системы, которую он мог бы еще выразить и эстетическими средствами, такой системы, которая перевела бы анархистскую утопию в онтологию, в такое представление о бытии, которое могло бы соответствовать старым социальным чаяниям анархистов. Так что это был сверханархизм, да, это был онтологический анархизм, это был анархизм, который не преследовал никаких сиюминутных целей и который был рассчитан на вечность. Малевич хотел превзойти все анархистские учения, которые были до него, в том числе и учитывая опыт поражения анархистского движения в Советской России.
Игорь Павлович, ну а теперь я хотела бы от истории перейти к современности. Поневоле на фоне конференции Малевича я вынуждена думать о судьбе группы «Война», новых русских акционистов, половина из которых ныне находится в заключении. Вот если говорить об их эстетике, к чему она восходит?
В первую очередь к акционизму 90-х годов, который отчасти преследовал и социально-политические цели акционизму Бреннера, Осмоловского, Кулика. Но прослеживанием этой традиции в данном случае нельзя ограничиться, потому что мы должны деятельность группы «Война» рассматривать в общеевропейском контексте. В России очень любят искать исключительно русскую специфику, русскую идею, но «Война» делает примерно то же самое, что программируется в манифесте французских неоанархистов, то же самое, что мы можем отчасти наблюдать в выступлениях анархистских групп в Греции. В Западной Европе и в России в том числе существует большое недовольство теми формами влияния, скажем так, на политическую ситуацию, которые существовали до сих пор. Представительная демократия больше не удовлетворяет людей, и не только неоанархистов, но и самые широкие массы, допустим, в Западной Германии. Это показывают события в Штутгарте, где население просто раскололось пополам на сторонников нового подземного вокзала и противников. И противники перешли к прямым действиям, так сказать, к прямой демократии, а не демократии репрезентативного типа, потому что она их не устраивает. То же самое прослеживается и в деятельности группы «Война». Можно по-разному, разумеется, относиться к их акциям. Моему эстетическому вкусу не противоречит. Фаллос, который был изображен на разводной подъемной части Литейного моста, но, допустим, переворачивание милицейских автомобилей или кажется мне довольно примитивным действием. И так относиться можно по-разному, но в любом случае мы должны рассматривать деятельность этой группы как некий симптом, так же, как симптоматичными являются и те протестные действия, которые проходят сейчас по всей Западной Европе и которые находят свое идеологическое выражение недавно наделавшим много шума в манифесте французских неоанархистов, где прямо призывается к подрыву поездов на железных дорогах.
Как и в начале 20 века, мы опять вынуждены рассуждать о связи искусства и политики. На поле группы «Война», на поле неоанархистов, которых вы только что упомянули, европейских. Почему в России деятельность группы «Война» не распознается как артистическая? Большинство людей из художественного мира не желает с ними никак идентифицироваться, не желает их защищать и вообще признавать их деятельность в качестве искусства.
Тому много причин. Первая причина в том, что в деятельности группы «Война» действительно эстетика во многом жертвуется в пользу политического акционизма. Где эстетическое, где политическое, где вандализм, а где творческий акт? В данном случае это решить очень трудно, и это может многих отпугивать, да, от того, чтобы солидаризоваться с деятельностью этой группы. Вторая причина – это, конечно, чрезмерно широкое толкование понятия экстремизм, которое имеет место сейчас в России. Понимаете, в известном смысле человек как таковой, он экстремист. Если бы он не был экстремистом, он никогда бы не покинул когда-то давным-давно, много миллионов лет тому назад, пределы Африки и не распространился бы по всей планете. Человеку свойственно переходить границы, нарушать границы, трансцендировать свое пребывание. И неотчетливое, да, толкование понятия экстремизм, которое имеет место сейчас в России, оно мешает понять деятельность группы «Война» как в известном смысле укорененной в самой природе человека. Я не хочу тем самым оправдывать акционизм этой группы, но было бы крайне желательно, чтобы понятие экстремизма было определено абсолютно точно и ограничено террористической деятельностью или деятельностью, которая направлена во вред каких-то национальных групп.
Сейчас речь идет о том, что участники группы «Война» просто получат по некоторому сроку, по настоящему такому, там до 2 лет лишения свободы им грозит, если я правильно помню. И художественное сообщество не способно выстроить какую-то линию защиты. Какой-то комментарий у вас есть, условно говоря, вот на фоне вашей книги под названием «Кризис современности», где вы ставите довольно печальные диагнозы обществу, и не только российскому, но и вообще европейскому миру. Вот на фоне вашей книги, на фоне идей в них высказанных, что такое группа «Война»? Кто они такие? Что это за новые вирусы или, там, я не знаю, городские партизаны? Что они пытаются сделать с этим миром, который вы назвали эпохой реакции?
Начну с того, что в правом отношении трудно ведь не только определиться с группой «Война», да, но и со многими другими явлениями, которые мы сейчас можем наблюдать по всему миру. Как с правовой точки зрения оценивать деятельность платформы WikiLeaks? В принципе, материалы, которые публикуются на этом портале, добыты таким образом, что нарушено право на владение информационной собственностью, которую принадлежит тому или иному государству, в данном случае Соединенным Штатам Америки. Эта деятельность наказуема или ненаказуема? Точно так же мы должны развести руками и изумиться по поводу того, как быть с группой «Война», в каких рамках ее рассматривать. В рамках нормального права, да, тогда, конечно, переворачивание милицейских автомобилей уголовно наказуемо. Или как эстетическую деятельность, или как деятельность, которая призвана показать застывшему российскому обществу, что все-таки что-то можно делать. Это очень сложный вопрос. Я не думаю, что его вообще можно решить юридическим путем. Такие проблемы можно решить только путем больших общественных дискуссий, каковых больше в России нет. Россию больше не волнуют проблемы, которые могли бы свести вместе разных думающих людей, высказывающих разные точки зрения по какому-то поводу. Телевидение для этого, разумеется, не место, но и газеты тоже, каждая имеет свой достаточно узкий круг читателей. Нету, следовательно, даже такой информационной площадки, где подобного рода дискуссии могли бы вести. В Германии нашли выход. Там дискуссия, полемика, которая происходила между сторонниками и противниками строительства вокзала в Штутгарте, была передана по телевидению, стала доступной для всей страны. Если бы нечто подобное могло происходить в России, было бы очень хорошо. Я думаю, что не судить нужно группу «Войну», а обсуждать, как быть с такого рода явлениями. Что касается, значит, моей книги, то я думаю, что вот современная философия и идеология вандализма и действий, которые ломают правовые нормы, это симптом, симптом того, что мы переживаем конец какой-то большой эпохи, и каков переход в новую эпоху, в новые времена, нам просто-напросто непонятно. Поэтому мы расстаемся со старым временем, ломая то, что попадается под руку, и не знаем, какие новые идеи могли бы организовать наше будущее. Мы вандалы по отношению к прошлому, и мы, к сожалению, безыдейны по отношению к тому, что грядет.
Почему вы так пессимистичны по отношению к настоящему? Почему, по-вашему, это эпоха реакции? Почему это крах информационного общества? Вот особенно меня поразила фраза, то, что мы живем в царстве обмана и наслаждения. Что вас, собственно, к таким печальным выводам приводит?
Множество фактов, которые мы можем наблюдать невооруженным взглядом. Это общий упадок интеллекта, это отсутствие духовных авторитетов, это господство чистой прагматики, погони за большими деньгами, это упадок университетов, да, потому что Болонская система на самом деле превратила высшую школу просто в школу, и у нас нет надежды, что с помощью Болонской системы будут созданы условия для того, чтобы могли возникнуть гении в разных областях науки. Болонская система готовит полезных для общества специалистов и более ничего. А университет, начиная с ранних средневековых форм своего существования, был именно местом, где люди получали универсальное знание. Университет готовит профессоров или каких-то очень крупных деятелей культуры, а не учителей в школе или инженеров. Да? Для этого существуют другие формы высшего образования. И так далее и тому подобное. Я мог бы перечислять такого рода факты без конца. К их числу относится и то, что мы уходим в электронную болтовню. Блог – это, прежде всего, некая более или менее остроумная оценка какой-то ситуации, которая актуальна, которая злободневна, которая вот-вот возникла. Но в блоге невозможно развернуть философию абсолютного духа Гегеля, да, и многое другое. Это господство над нами, коммуникации, цена, которая сиюминутна, которая мгновенно исчезает из нашего сознания, деактуализуется, это тоже чрезвычайно опасно, потому что умственные силы уходят на это. Умственные силы уходят на добывание денег или на болтовню в электронном пространстве, вместо того, чтобы тратиться на что их Homo sapiens всегда тратил. На познание и на творчество, и на выдвижение новых идей. Я не вижу новых больших идей в наши дни.
На вопросы Елены Фанайловой отвечал культуролог Игорь Смирнов. После сводки новостей в радиожурнале «Поверх барьеров» воспоминания о Евгении Головине и московском мистическом подполье.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Веб-сайты платежной системы MasterCard и швейцарского банка PostFinance подверглись в среду массированным атакам хакеров и перестали работать. Ответственность за атаки взяли на себя сторонники арестованного основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, куда сегодня приехал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сменилось руководство милиции. Сегодня же Бастрыкин принял около 30 жителей Гусь-Хрустального. Ранее с открытым письмом на имя чиновника обратилась группа жителей. Они пожаловались на засилие криминала и бездействие милиции. Савеловский суд Москвы дал санкцию на арест обвиняемого в убийстве болельщика московского «Спартака» уроженца Кабардино-Балкарии Аслана Черкесова. Вчера около 1000 болельщиков перекрыли Ленинградский проспект, требуя наказать виновных в убийстве своего товарища Егора Свиридова. Префект Центрального административного округа Москвы Сергей Байдаков заявил, что стройка гостиницы в Малом Казихинском переулке не будет приостановлена. Вечером в среду сотрудники милиции силой вывели из здания префектуры забаррикадировавшихся там противников строительства. Президент США Барак Обама Обама вновь выразил уверенность, что американский Сенат еще до начала рождественских каникул ратифицирует договор о стратегических наступательных вооружениях с Россией. В столице Гаити, Порт-о-Пренсе, тысячи сторонников оппозиции разгромили и подожгли штаб-квартиру правящей партии, протестуя против фальсифицированных, по их мнению, итогов первого тура президентских выборов. Тегеран готов вернуться к обсуждению международного предложения по обогащению своего уранового сырья за границей. Об этом заявил президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Первая частная космическая капсула совершила в среду орбитальный полет и успешно вернулась на Землю. Капсула Dragon, разработанная американской компанией SpaceX, совершила два витка вокруг Земли, а затем приводнилась в Тихом океане. Полет был беспилотным.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Дмитрий Волчек. В этой передаче вы услышите голоса друзей Евгения Всеволодовича Головина. Прошло 40 дней со дня его смерти. Авторы некролога вспоминают работы Евгения Головина об алхимии, переводы французских и немецких поэтов, песни на его стихи, которые исполняли группы «Центр», «Кино» и «Вабанк», лекции о «Серебряном веке» и вышедшую под его редакцией коллекцию книг «Черной фантастики». Мне показалось важным собрать сегодня свидетельство не о Головине-филологе, а о том влиянии, которое он 5 десятилетий оказывал на людей, считавших его своим наставником. Людей, которых Головин научил разрывать сеть обыденности и видеть другую реальность, отправляться на поиск утраченного «я». Первыми в это путешествие с Евгением Головиным отправились его друзья в конце 50-х годов, когда зарождалось то, что впоследствии назовут «Южинским кружком» и «Московским мистическим подпольем», рассказывает писатель Игорь Дудинский.
«Московское мистическое подполье зарождалось в послевоенные годы, как ни странно, в курилках библиотек Ленинской и Исторической. В открытом доступе в Исторической, в Ленинской библиотеке стояли книги по эзотеризму, сочинения философов. В эти библиотеки ходил Юрий Витальевич Мамлеев, который тогда начинал писать рассказы, но рассказы не совсем мистические, а просто скорее психологические. Надо было куда-то идти, когда библиотека закрывалась. Ну, поскольку Мамлеев жил ближе всех, в Южинском переулке, это был такой барак, двухэтажный, стандартный, таких много было в Москве, и на втором этаже входишь, там налево такой длинный коридорная система, направо-налево комнаты, упираешься в окно, и последнее направо дверь. За этой дверью две крошечных комнатки, метров по 8, вот так вот. И там постепенно сформировалась такая компания, причем компания чисто мужская, там не было очень долго ни одной женщины. Эта компания представляла собой, ну, достаточно странное зрелище, потому что люди, которые ходили в поисках истины в эту библиотеку, они были, конечно, не совсем нормальные, адекватные. Многие прошли войну, у них была достаточно покалечена психика, и им нужно было найти ответы на какие-то вопросы. На Южинском они обменивались идеями, но этот коктейль нуждался в каком-то построении. И в конце 50-х годов там появился Женя Головин. И вот с приходом Жени Головина Южинский, собственно, и стал вот этим мистическим подпольем. Потому что Женя Головин – это явление абсолютно не поддающееся логике, взявшееся ниоткуда, такое пророческое, харизматическое явление. И он постепенно начал учить этих людей, что называется, чистой метафизике. С явлением Головина Южинскому очень повезло, потому что иначе, если бы не было такой личности, как Головин, это была бы какая-то секта, провинциальная тусовка богоискателей. Женя своим азартом, своей энергетикой, своей харизмой придал этому огромный размах. Он заставил их думать в рамках вечности, в рамках космоса. Он говорил, что космос – это огромное скопление самых невероятных, фантастических ситуаций. И под его влиянием Мамлеев начал писать свои ранние рассказы метафизические. Можно сказать, что Мамлеев был телом Южинского, а Головин был душой Южинского.
В хрущевской Москве Евгений Головин думал о забытом Золотом веке, рискованном путешествии Одиссея, читал труды алхимиков, говорит режиссер Артур Аристокесян.
В то время все изучали Восток, восточные учения, он изучал магическую философию Европы. По французским, немецким книгам, чтобы читать Гомера, он начал с Гомера в 16 лет, он выучил греческий. Когда он прочитал Гомера, он позвонил Лосеву, И Лосев сказал ему: приходите немедленно ко мне. И вот они с этим слепым стариком провели какое-то время вместе. После этого он добрался до книг Джона Ди, потом Парацельса. Вот начал с Гомера, вот начал вообще с самого древнего. Потом шел вот так через вот этот золотой век Средневековье, потом был Фальконелли. Это сейчас все не изданы, их никто не читает. А тогда вот этого не было в принципе. И само чудо появления этих текстов было. Они не могли появиться, как бы, но они появились, и в этом уже была магия.
О первых встречах с Евгением Головиным вспоминает Юрий Мамлеев.
В библиотеках в то время собирались инакомыслящие разного плана. Политические инакомыслящие, идеологические, по религиозным причинам, по культурологическим причинам инакомыслящие разные. И вот там была такая первая встреча с Головиным, и я его пригласил к себе. Я сразу почувствовал, что это необыкновенный человек. Человек, который владеет не только знаниями эзотерического порядка или просто знаниями о европейской культуре, но и человек творческий, причем такого плана, который неповторим. И сразу мы стали друзьями.
Вас объединил в самом начале круг чтения, очевидно, выбор книг. Вы помните, что вы тогда читали?
Вы знаете, тогда в этом кругу читали главным образом мои произведения, первые мои рассказы. Именно по этой причине собирались в основном люди на Южинском. Но выделялся вот центр этого Южинского. И там, конечно, Головин прежде всего представлял поэзию. Он переводил Бодлера, переводил Рембо, переводил Рильке, Аполлинера, Поля Люара, Гарсию Лорку. Он уже тогда был автором своей поэзии, но тогда еще в форме этих необыкновенных сюрреалистических песен, которые распевались тогда по всей Москве, во всяком случае, в кружках такого рода. Поэтому наш интерес был слушать друг друга. И вот Женины песни сюрреалистические, и вместе с тем они основаны были на советской действительности, на ее переработке в сюрреалистическом духе. Вот это, конечно, поражало очень сильно.
Куклы мадам Манзели спят, не смыкая глаз. Куклы мадам Манзели нежно любят нас. И когда ребенок смеется на материнских руках, встает багровое солнце в их зловещих зрачках.
Удивительно, что он не старался сохранить свои песни, свои такие маленькие поэмы сюрреалистические на бумаге, поэтому многие из них пропали потом. А для него главное было устное общение. Это естественно, поскольку он был великий поклонник античной культуры. Его ведь главное направление интересов, кроме поэзии, была античная культура, в которую он погрузился до такой степени, что трудно было представить, что человек современного мира мог так владеть и понимать античную культуру, античное язычество, культ греческих богов. Недавно его вышедшая книга «Мифомания» показывает всю глубину его проникновения в греческие мифы и в греческое понимание жизни после смерти. За мифами он видел те учения, которые были известны посвященным и которые потом перерабатывались народом в виде мифологии. И представьте себе, что в советское время, когда появился человек, проникающий в этот мир, это было что-то. А вот устное общение, поскольку в древнем мире, как известно, письменность подвергалась сомнению из-за того, что письмена могли попасть в руки профанов, и устное общение всегда преобладало, и устная передача и знаний, и поэзии, скажем, этому отдавалось предпочтение. Так же было и вот в нашей среде. И для него, для Головина уже впоследствии, после, насколько я знаю, всю его жизнь до его болезни, недавней уже в 21 веке, он и его творчество выражалось в устном общении с людьми, которые могли его понять. А таких людей, как ни странно, в России довольно много. Мы были свидетелем, когда был день прощания с ним, сколько незнакомых людей пришло проститься с ним. Это удивительно, потому что в наш век якобы снижение духовности и культуры есть слой людей. Он, наоборот, настолько высокий в этом отношении, что удивительно.
Игорь Дудинский познакомился с Евгением Головиным в начале 60-х годов.
Я долго о нем слышал, прежде чем познакомиться. Все говорят, ну, это же сам Головин, это Бог, это Бог, это Бог. И, наконец, началось наше с ним общение. Я понял, что это за личность, масштаб его. Было много талантливых художников, музыкантов, писателей, но все равно равных Головину не было. То есть прекрасно как-то все понимали, что если вот Головин, допустим, не станет, то начнется другая жизнь, все изменится. И создавалось ощущение, что именно Головин участвует в этих огромных переменах, которые происходят со страной на каком-то совершенно метафизическом уровне. Все остальное – это уже какие-то школы, это какие-то традиции. А Головин говорил, что я вам даю абсолютно общий взгляд. Я открываю перед вами эту великую перспективу оставаться самим собой и искать. Его богом, его девизом был поиск. Вечный поиск – это и есть, по его мнению, метафизика, вечный духовный поиск. И он говорит, как только вы остановитесь в этом поиске, все, вы попались, вы заглотнули наживку. Он говорил, что наше бытие – это вот такая река, а вы рыба по ней плывете, и вот кругом закиданы крючки, и на каждом крючке какой-то червяк или какое-то лакомство, и как только вы проглотите этот крючок, вы попались. Поэтому не надо попадаться ни на один крючок, ни на христианство, ни на буддизм, ни на мусульманство. Оставайтесь самими собой, потому что иначе ваша личность растворится в какой-то доктрине, и вы будете узки.
Игорь, ведь вокруг вас при этом существовало враждебное окружение, да, существовал Советский Союз, и есть известный анекдот о том, как Головин работал в издательстве иностранной литературы, и в его обязанности входило отбирать книги для перевода, и он неизменно отбирал всякую чушь, а когда его спросили, почему он это делает, он сказал, чтобы советская сволочь не читала хорошие книги. Но это не был такой примитивный и прямолинейный антисоветизм, а была особая концепция, связанная с Советским Союзом, как адом на пути к северу, да?
У него, конечно, это все было, было, было. Он же не жил на облаке. Но расцвет Юженского совпал как раз вот, когда пришел Хрущев к власти, он очень сильно прижал КГБ, да? В КГБ была растерянность, и КГБ занималась только вот такими ярко выраженными антисоветчиками, политиками. У него не хватило силы внимания обратить свои взгляды на то, что происходит в таких там салонах, как на Юженске. Ну, мол, собираются какие-то сумасшедшие, собираются. И только потом, когда КГБ окрепло, уже во времена Брежнева, конечно, они уже взялись более плотно опекать этот круг, но уже Юженский тогда кончился, уже было поздно, уже вышла целая плеяда учеников Головина, которые ничего, ты мог там их вербовать стукачи, но ты не мог изменить их сознание. Дело в том, что Головин так менял сознание, так ставил мозги, что уже все, ты как бы там.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Воспоминания о Евгении Головине и московском мистическом подполье. Юрий Маблеев о разговорах с Евгением Головиным в Юженском переулке.
Для него устное общение было творчеством. Все эти наши встречи вдвоем, втроем, вчетвером. Он говорил мне, что когда он видел, что эти люди могут воспринимать его уровень, что в его сознании расцветала роза, роза духа. Это было действительно что-то невероятное. И какая-то магия присутствовала, потому что его слушатели тоже вовлекались в его беседу. Он говорил обо всем. Но в основном это касалось как раз, конечно, вот проклятых поэтов, то есть поэты, которые восставали против современного мира. Да? А с другой стороны, речь шла о тех моментах мировой культуры, которые ушли, но которые, по сути, вечные, поскольку они обращались к вечным темам. Я имею в виду не только, конечно, античную культуру, он хорошо знал средневековую культуру майстра Эгарта, к примеру, и это был И удивительно то, что и в советское время, и в 90-е годы разные эпохи под разными знаками, но в России находились большое количество людей, которые погружались в то, что считалось как бы отжившим. Это было им задействовано таким образом, что это было живое. Были люди, которые откликались на это. В конце концов, всегда в культуре, политике, в науке все решает меньшинство.
В 80-е годы, когда стала рушиться цензура, возникла идея коллекции «Гарфанк» — серии книг черной фантастики Густав Майеринг, Жан Ре, Лавкрафт, Эверс. «Гарфанк» — белая полярная сова звала на поиск неведомого. Переводчик Сергей Жигалкин работал вместе с Евгением Головиным над составлением серии.
До перестройки Евгений Всеволодович не уделял так много времени писанию, он выражался в действии. И когда вот московский андерграунд был разрушен Россией в связи с перестройкой, потому что разные люди ушли, там имплантировались структуры разные и прочее, то он переключился на вот такую работу с писанием, с литературой. И к тому же тогда появилась впервые возможность издавать то, что мы считали важным. Это было в конце 80-х. Мы создали издательство, причем тогда у нас не было там ни средств, ни денег, вообще ничего, и никакого опыта. Первая книга «Гарфанк», она вышла в 91-м году. Но задумана и сделана она была несколько лет уже до этого. Всего мы выпустили за это время 12 книг. Сначала в одном издательстве, потом в другом, потом в третьем, потом в четвертом. Это было для нас не так важно. Главное, что эта серия продолжалась. Но, в принципе, это был альтернативный подход к вообще европейской литературе, и к переводам, и к пониманию, и к тенденциям.
Сергей, все друзья Головина говорят, что он был глубоко равнодушен к современности. Как вы это его отношение понимаете?
Мы все вот там современные люди, живем в определенной мифологеме. Ну, можно сказать, платоновско-позитивистской вот такой. Евгений Всеволодович, он уникальный в том смысле, что он жил в совершенно другой мифологеме. Каким образом это сделал, я не знаю. Но то, что для нас очевидно, то для него не было совершенно очевидно. А для него были совершенно другие очевидности. Вообще был просто представитель как бы другой эпохи, другого времени, вообще всего другого. То есть так разбираться там в алхимии, в средневековых всяких фолиантах, такого примера, конечно, больше нету. По крайней мере, мне неизвестно.
Сергей, я знаю, что вы сейчас работаете с архивом Головина и готовите новые публикации.
Передо мной сейчас лежит 25 изданий. 12 «Гарфангов» и 13 других книг. Просто Жениных книг или сборников. Вот там «Сплендор», «Солис» мы издавали еще в начале, журнал такой. И вот там целый ряд его книг. Но это не все, потому что он еще, во-первых, в советское время публиковался в некоторых журналах и издал даже несколько переводов книг, не под своим, правда, именем всегда, но все-таки издавал. Потом он сотрудничал в газетах, в журналах, давал много интервью телевизионных, есть много всяких записей. То есть архив, который он оставил, в общем, очень большой, и он разрозненный. То есть какие-то фрагменты находятся у одних людей, каких-то у других, там какие-то журналы утеряны, надо библиотекам искать. И, в принципе, мы бы хотели вот это как-то собрать и сосредоточить в одном месте. Мы даже думаем, что, может быть, удастся создать что-нибудь вроде фонда Головина, издать вот что-то вроде собрания сочинений. Сейчас только что вышла одна книга его еще в день смерти, кстати. Это блестящий совершенно перевод филолога немецкого Гуго Фридриха. Книга называется «Структура современной лирики». Сейчас выйдет еще одна книга, написанная буквально в последние дни жизни. Она называется просто «Там». А после этого мы хотим издать, возможно, его ранние забытые работы, которые он в советских журналах публиковал. Ну, а потом вот будем думать.
Академическое издание Головина – непростая задача, потому что не так уж хорошо известна его биография, много легенд, которые возникали в московском подполье.
Никто точно не знал, как он жил, где он жил. Он рассказывал там о себе, там о юности, о бабках-колдуньях, о ведьмах, о всяких философов, с какими он сталкивался. Но всегда по-разному, всегда поэтически образно, всегда менял все это. И он не любил какой-то такой вот четкой своей биографии. До перестройки тогда, вот еще 70-е, 80-е, он вообще мало записывал. Он вообще-то писал только стихи. И мы их опубликовали. Это такая книжка «Туманы черных лилий» называется. Стихи, написанные в 60-е и 70-е годы. Так считался в каком-то смысле продолжателем Рембо, Малларме, вот этой линии. Но он все время обращался к этим людям, как к открывателям новой эпохи в поэзии.
Ну и русская поэзия начала 20 века его интересовала. Он написал книгу «Серебряная рапсодия».
Да, он к Серебряному веку тоже, конечно, проявлял большой интерес. И Есенин, и даже Маяковского он очень любил. Ну, главное, конечно, он любил больше всего Блока. Все равно он как-то считал, что это все очень интересно, но, конечно, с французской поэзией, вот новой эры поэзии, это имеет меньшее значение.
Переводчик и издатель Сергей Жигалкин. О дружбе с Евгением Головиным говорит Евгения Дебрянская. Головин написал предисловие к сборнику ее рассказов «Нежная агрессия паутины».
Появление Жени в моей жизни – это настолько важно. Он воспламенил мое сердце и указал, в каком направлении можно жить. Я до сих пор, по мере сил, стараюсь в этом направлении жить. Женя для меня человек настолько важный в моей жизни, который смог вот слепить, сделать меня из какой-то провинциальной такой простушки. Он все-таки смог сделать человека, который мыслил, или, по крайней мере, слушал, когда говорят вот такие люди, как Женя Головин. И я очень хорошо запомнила совсем недавно, вот год назад, он уже такой больной весь, я у него спросила: «Женечка, а что вот в твоей жизни любовь? Ну вот все хорошо, там Латрамон, Рэмбо и так далее. А вот любовь, что в твоей жизни?» И он так погрустнел и сказал о том, что: «Ты знаешь, Женя, а ничего не было бы, если бы не было в моей жизни любви». Я была тогда так потрясена искренностью, с которой вот этот старый человек уже говорил мне, и в то же время горячностью, которую может сказать не старый, а юный человек.
Режиссера Артура Аристокесяна я спросил, какие фильмы они обсуждали с Евгением Головиным и что он ценил в кинематографе.
Нам примерно одни и те же вещи нравились. У Бергмана это «Осенняя соната», у Феллини это «Дорога ночи Кабири», у Пазолини это «120 дней Содома», «Катони», «Цветок тысячи одной ночи», «Медея». Фильмы как то, конечно, Бунюэль ранний. В русском кино он ничего не любил. И он не имел в виду никаких там достоинств таких кинематографических. Он смотрел на... Ну вот автор, который стоит за тем, что снято, из какой он среды, из какого он времени. Неважно, что снято, как снято, тяжело, легко это смотреть. Важно, откуда этот человек, из какого времени это снято. Ну, скажем, если это снял французский поэт 19 века, да, неизвестный даже. Не Латремон, не Бодлер, а какой-то неизвестный поэт взял камеру и снял. Или даже не поэт, а человек, который встречался с поэтом. Бездельник, но он из той среды. И он взял камеру и начал снимать. Это уже заведомо правильно. Собственно говоря, и сам я для него не был человеком, вот живущим в наши дни. Тоже был кем-то. То есть он чувствовал вот так людей, вот откуда он. О фильмах мы не говорили, это не имело значения. То же самое и в литературе. Что за дух и что за душа впечаталась в это. Скажем, художник мог там упасть, оставить отпечаток какой-то в грязи. Этот отпечаток имел ценность, потому что, опять же, кто это разбился, кто это влип в эту грязь. Никогда вот никакую литературу вот в разговоре со мной или кино он не анализировал. Говорилось, ну вот какой-то там группе крови. Душе. Не о человеке, не о картине, а вот о том, какой природы вот это явление, откуда оно, как это оказалось в этом мире. Но этому миру и этому времени это не принадлежит, не могло принадлежать, если это что-то ценное, потому что ну, он не верил в современность как таковую. Любая современность для него была ошибкой какой-то всегда, иллюзией, ловушкой для него.
Продолжает Игорь Дудинский.
Вообще у него не было никаких таких увлечений, в него была метафизика, эта идея. И все, что работало на это, господи, вот можно было показать ему какую-нибудь картинку художника какого-нибудь десятистепенного. И если он увидел в ней черты какой-то метафизики, ну все, да, вот. Поэтому для него и люди были хобби. Это сейчас вот там начнутся говорить, что я был лучший друг Головина, там мы с Головиным т.т.т. Это все ерунда. Он никого не воспринимал всерьез. Для него все были несмышленышами. Вот он чувствовал, что ну надо повозиться с ними, поставить им мозги на место. Но, в принципе, он был дикий антигуманист. Не то, что он не любил людей, но он с огромной иронией относился к этому. Он считал, что все это вообще временный какой-то этап. Ему было безумно скучно жить. Он обладал какими-то немыслимыми энциклопедическими знаниями. Он знал все. Причем это даже было как-то вот патологично все, потому что вот даже там Дугин, Джемаль, они большие интеллектуалы, они знают многое, но сколько знал Головин, это было вообще непонятно даже, как все это удерживалось в голове. И он ставил эксперимент над собой, он куражился. А как тогда можно было ставить эксперимент над собой? Только кирять. То есть вот в этих компаниях, когда собирались, бдели там на Южинском, там был огромный градус алкоголизации. Все же это рождалось в абсолютно таком виде, полупьяном, в бреду, в экстазе. Он переваривал то, что не дано было переварить обычному человеку. И когда люди видели такое, то еще больше укреплялись мнение, что он какой-то небожитель.
Артур Аристокесян я тоже спросил о безразличии Евгения Головина к современности.
Мир не такой, каким он кажется. Мир – это вот такая ловушка, такая игра. Ситуация похожая вот на ту, в которую попали Одиссей со своими спутниками, когда их превратили в свиней всех. Ну, такое было отношение. Немного параноидальное, как сказали бы психиатры. Но оно было очень грамотно, безупречное с эстетической точки зрения. За этим стояла реальность больше, чем та, которая стоит за тем, что видят наши глаза. То есть за современностью было меньше. Все это было как-то несерьезно. Ну, Москва, вот все это было несерьезно по сравнению с ним. Я имею в виду Женю.
Артур, мне Игорь Дудинский говорил, что ему было очень скучно жить, потому что он уже все знал, и сама эта жизнь на него и быт на него навевали ужасную скуку. У вас тоже было такое ощущение?
Если признаться, то я последние годы, несколько лет его жизни, не воспринимал его как живого человека уже. Хотя мы разговаривали, встречались, он оставался у меня на ночлег, но я разговаривал уже с человеком, душа которого покинула этот мир. И он это чувствовал, что душа уже не здесь. Он мучился, тосковал и вот отмучился. Ну, постоянно мне говорил, запомни, что смерти нет, смерти нет, смерти нет.
Юрий Мамлеев.
Он ушел. Смерти он совершенно не боялся. Я думаю, что то, что он написал в виде эссе и в виде своей поэзии и песен, это останется, это будет читаться через 500-600 лет, сколько угодно, когда будет абсолютно другая цивилизация, другие люди. Это обращено к так называемым вечным темам, которые актуальны для образованных людей во все века. Вот в чем его уникальное значение.
На «Волнах свободы» вы слушали воспоминания о Евгении Головине и московском мистическом подполье. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
В времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция – реализованная мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио Свобода.